Каждый из нас переживал в жизни своей какие-то нестабильные ситуации. А больше всего я заметил это в нашей ситуации, в которой мы живем, это потеря работы. А когда мы сами готовимся, это еще как-то проходит легче для нас, потому что мы выбираем себе следующую работу, находим и как бы переходим. Но если вдруг нам объявят, ты уволен, поищи себе другое место. Каждый из нас боится этих ситуаций. Это нестабильно. А что я дальше буду делать? А сколько буду зарабатывать? А какая это работа будет? А успею ли я заработать, чтобы получить за дом? И прочие вещи всякие. Я нашел в Священном Писании, что Писание учит нас быть стабильными в уповании нашем на Господа. Сегодня место Писания, которое я хотел бы прочитать, записано в Колоссянам 2 главе 8 стихом. Колоссянам 2 глава 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Я когда услышал, Андрей сказал, что он читает по графику, и меня это обрадовало. Я хотел бы тоже напоминать, что это очень хорошо читать Библию, имея какой-то план. И эта тема моя вытекла как раз из чтения по плану. И когда я проходил послание к Колоссянам на прошлой неделе, то просто мысли пошли, так сказать, много их мыслей, и меня обрадовало, что это появились эти мысли вот об этой теме. Тема, которую я хотел бы сегодня открыть, я ее так обозначил из этого текста. «Смотрите, чтобы кто не увлек вас». Смотрите, чтобы кто не увлек вас. Чтобы понять, о чем апостол Павел говорит, конечно, я сделаю некоторые наблюдения из сначала этой второй главы, а потом некоторые тексты из первой главы сделаю. Первое, я хотел бы заметить из второго стиха, почему, что хочет Павел, или зачем он пишет Колоссянам об этом. Здесь во втором стихе написано, дабы утешились сердца ваши. Это первое. То есть вот то, с чего я начал, принести утешение, то есть принести стабильность, покой в сердца верующих людей, чтобы они не колебались, а будучи утешены, уверенно себя чувствовали. Первое и второе. Для познания тайны Бога, Отца, Бога и Отца и Христа. И две цели, которые он преследует, сам о которых пишет, он хочет, чтобы верующие вот в своей вере, в христианстве были стабильными, были уверенными, спокойными. И второе, он хочет, чтобы знать, в чем нужно быть уверенным, в чем нужно быть стабильным, чтобы мы знали это наше упование, нашу веру, а не просто сказали, я спокоен и меня ничего не волнует, а спроси что-то о Христе, о учении, а я не знаю, как это, а я не знаю, как то. Нет, он показывает две эти вещи. Наша стабильность исходит из нашего знания, понимания, что мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Итак, когда он говорит это, я бы хотел обратить ваше внимание на 5 стих и такая важная деталь для меня. Когда Павел пишет Колоссянам об этом? Знаете, есть ситуации, которые мы по-разному решаем. Есть ситуации, которые мы решаем, мы говорим, как пожарники тушим. И когда случился пожар, нам нужно решить срочно ситуацию, мы все силы туда направляем. Но что мне нравится, особенно в пожарной службе, это не их задача только лишь тушить пожары. Они очень много делают для того, чтобы предотвратить их, не правда ли так? У каждого из вас дома стоит эта пищалка, которую мы иногда стараемся отключить, мешает нам, если что-то у нас задымило и так далее. Они очень много делают, я помню в детском саду, когда Вильгельм мой был, даже туда приходят и учат детей еще, как чтобы не случилось пожара. Апостол Павел, обратите внимание, в какой момент пишет церкви о том, чтобы кто-нибудь их не увлек. Смотрите эти написанные стихи. «Видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Павел, зачем ты сейчас об этом пишешь? Все так хорошо в церкви, все благоустроено, все чинно, служители на своем месте, члены церкви на своем месте, служение стабильненько идет, из воскресенья в воскресенье, из каждого дня в каждый день, каждый знает, что делать, споров нет, разногласий нет, все так хорошо, зачем ты об этом пишешь? Он знает, что это будет, он знает, что это придет, что будет это время, и сейчас время закладывать основания, закладывать фундамент. Поэтому он говорит, когда сейчас ваше благоустройство есть и твердость веры вашей есть, я хочу сказать, что придет время, когда постараются это поколебать. И чтобы к тому времени вы были готовы, я хочу учить вас, в чем должны быть вы тверды. Итак, когда хорошее, спокойное время, это хорошее время, чтобы учиться. кажется больше, лучше, когда вот она ситуация, вот она горячая что-то, легко говорить, легко воспринимается. Иногда я по себе знаю, есть вещи, которые как-то сейчас не переживаешь, даже в собрании сидишь, слушаешь. Ну, что он говорит сейчас, брат, как бы сейчас меня лично это не интересует, или церковь это не интересует, но это все закладывает основание, фундамент. Я сегодня был на крещении в Брянской церкви, здесь в Аймалой, они преподавали крещение. И когда видел этих людей, молодых людей, я радовался, что они сделали выбор свой в пользу следования за Господом. Это труд церкви поместной, это проповеди церкви, это пение хора, это труд пастырей был, когда они закладывали в этих молодых людей основание веры в Иисуса Христа. И вдруг однажды, видя весь мир, они ходят в колледж, они ходят на работу, зная погибель этого мира, их предложение, их соблазн, они сказали: «Нет, мы теперь пойдем за Христом. Нет, мы одеваем белые одежды, потому что мы делаем выбор в пользу другого, в пользу следования за Господом. Мы не знаем, что там случится, когда мы будем следовать за Господом. Может быть, это будут гонения, может быть, это будут трудности, может быть, смерть даже будет за Иисуса Христа, но мы сегодня делаем это. Но время хорошее закладывать основания». Поэтому апостол Павел, он мудрый учитель. Когда все хорошо в церкви, когда нет потрясений, он говорит их им или учит их об учении, истинном положении в Иисусе Христе. Мы заметили, что Павел говорит о беспокойстве своем в этом стихе 8, который я читал. Что его беспокоит? Он говорит: может прийти это время. Придут эти люди, которые захотят, они обольщать вас, захотят поколебать вашу веру, захотят, чтобы вы стали нестабильными. То есть, когда что-то они говорить будут, у вас сразу может прийти сомнение: а так ли это? А во что я верю, это твердо или нет? А может быть, действительно он прав? И поэтому Павел говорит, когда эти люди придут в нашу жизнь, встретятся нам в нашей жизни, чтобы мы сразу внутри себя могли твердо сказать: нет, я этому не поверю, у меня есть нечто большее. Я вспоминаю эту ситуацию, она для меня как бы смешной осталась в жизни. Мы приехали с работы домой, я, подходя к дому, к двери с моей, стоят два, ну, я думаю, свидетеля Иеговы, они по двое ходят, может быть, другие кто-то еще есть под этим видом, и моя дочь стоит в дверях и через двери с ними дискутирует. Я подошел к ним, говорю: ну ладно, до свидания, я пришел, я здесь отец, я хозяин, я служитель церкви. Они стоят упорно, она с ними дискутирует. Я говорю: заходи домой, не дискутируй с ними не о чем говорить. Она пытается с ними о чем-то говорить, там, как бы, может быть, убеждать их, может быть, слушать их. Я так подумал с ними: да чего интересно, я много раз с ними встречался, я много раз с ними разговаривал, сказал: нет, я вас слушать не буду, у вас неправильная вера, вы неверно учите, поэтому я даже с вами разговаривать не хочу и слушать в умы, как Писание говорит, даже в дом не приглашайте и даже кушать с ними не садитесь, те, кто захотят убедить вас в другой вере и поколебать твердость вашей веры, вот до чего доходит Писание, даже и в дом не пускайте, закройте перед ними дверь. Об этом говорит Павел. Придут время в нашей жизни христиан, чтобы наша вера будет испытана. Эти люди, которые захотят обольстить нас, увести от нашей веры, они обязательно встретятся нам на нашем пути. Каким образом они будут действовать или что они предложат нам? Знаете, мне очень нравится, что Павел так последовательно всегда излагает свое учение. Поэтому видно, что он ученый человек, и он знал систему изложения. Поэтому просто вот его, когда читаешь шаг за шагом, легко можно следить за его мыслью, на мой взгляд. И он сразу говорит, каким образом они будут вас прельщать. Он говорит, четыре аспекта увлечения от Христа, которые сделают эти люди. Это будет философия, это будет пустое обольщение, это будут предания человеческие, и это будут стихи мира. В этом же 8 стихе. Вот каким образом, он сразу учит верующих, они постараются с вами работать. Это то, о чем они будут вам говорить. Итак, я коротко скажу об этом. Философия – это просто размышление, это просто учиться или любить размышлять о чем-то скрытом. И он сам Павел приводит здесь. Вы знаете, очень интересно, в какой сфере христианства это будет работать. Это не просто о природе, о поэзии размышлять. В сфере христианства, он говорит, это в 9 стихе, я смотрю, он говорит, они во Христе обитает вся полнота божества телесно. Не приходилось ли вам слышать? Даже среди наших церквей рассуждение, а правда ли это, что Христос – Бог? Правда ли, что когда Он умер на кресте, Он оставался Богом? Ну, а как это могло быть? Ну, наверное, что-то... Или Он не полностью был человек, или Он не полностью был Бог. Эти размышления, философия, которые вводят нас в то, чего мы не понимаем, чего мы не знаем. Простая вещь, с которой я встречался. Ну, а как же? Эти же учители говорят, ты думаешь, если Он был Богом, почему Он молился Отцу? Правда вопрос? Встречались с ним? Простой очень вопрос, кажется наивный, но и правда. А как Христос, если мы говорим, что Он равен Богу, Он молился своему Отцу? Это не мое дело. написано в Писании, я тыкаю пальцем, говорю, он это делал, я не понимаю их взаимоотношения на небесах, это пока для меня сокрыто, я верю, придет вечность, оно очень легко все будет открыто. Но сейчас я не философствую, я не вступаю в недоступное мне. Я говорю, так написано, для меня этого достаточно поверить этому. А то, чего не открыто, слава Богу, не открыто, значит, есть интерес ждать, когда будет открыто то, что скрыто сейчас Богом. Пустое обольщение. Это я встретился воочию, когда люди, например, говорят, что ты еще грешишь? Ха, а как тебе сила Божья? Ну какой же ты христианин, если ты еще грешишь? Один человек говорит, я уже по вечерам не каюсь, как раньше каялся. Я во Христе, мы все имеем. Все Писание учит, что мы страшные грешники, и нам каяться и каяться нужно. И один брат сказал однажды, Голиан, первое слово, которое должно бы срываться вот с нашего языка всегда, это и друг другу, и к Богу. Прости, прости, прости. Я наблюдаю за братьями, когда они молятся здесь перед вечерей, полчасовая молитва есть, и потом совместная молитва. Практически каждый из них, Господи, я недостоин, чтобы здесь стоять. Я недостоин Тебя, когда я понимаю, насколько я грешник, только Твое достоинство имеет и значит сейчас что-то для меня, Твои заслуги значат для меня. Каждый сокрушается, каждый находит себя несовершенным. Это пустое обольщение. Из Священного Писания мы можем видеть это. Мы можем видеть это в жизни людей. Предания человеческие, много об этом можно говорить. Немножко сегодня брат об этом задел уже. А я их делю на две части. Есть просто предания человеческие, которые как бы не имеют отношения к вере. Но есть предания человеческие, которые имеют очень сильное отношение к вере. Предания человеческие, например, я бы сказал, это когда родители говорят детям, четкие правила ставят. Мама, например, дочери, выше колена, пожалуйста, юбку не носи. Мама, а в Писании-то есть? Нет. Написано, что приличный вид был. Ну а почему вот такие границы? Это мое установление. Я сказала, или я сказал, так должно быть, и я не дискутирую на эту тему. Это правило, я считаю, что это морально или аморально, если по-другому, но я считаю, что это правило, это предание мое. Я так понимаю Библию, этого достаточно. Или другие вещи. Например, кто-то задает вопрос, я знаю, достаточно часто мне задавался вопрос, ну а почему у вас вечеря вот раз в месяц? Ну, в Деяниях апостолов мы находим, они каждую неделю собирались. Мы знаем церкви, где раз в год делают. И я не собираюсь это обосновывать учением. Нет, это предание. Это наше установление. Когда-то братья до нас давно собрались, отцы церкви, скажем так, и думали, ну как лучше обустроить жизнь церкви. И они сказали, это наше предание. Мы устанавливаем раз в месяц, это будет не сильно часто, не сильно долго, достаточно для того, чтобы воспринять это серьезно, и мы устанавливаем это. Это предание. Они как бы не касаются веры нашей. Но есть предания, которые могут так нагромоздить веру, то, о чем Христос обличал фарисеев и разных людей того времени, что до Христа-то не добраться. Вот об этих преданиях, я думаю, очень важно смотреть из Священного Писания, чтобы не было нагромождения, чтобы Христос был загорожен в нашей вере этими преданиями, чтобы мы не стали уповать на них, на законнические эти обряды, и в итоге, а Христос для нас то, ну а Христос для нас как бы и никто. Мы уповаем на вот эти правила, которыми думаем спастись. Я думаю, с этим именно боролся Христос. От этого Он старался увести людей, верующих людей, чтобы они не стали надеяться на правила и законы, на предания свои больше, чем на Него, как на нашего Спасителя. Ну и последнее, стихии мира. И там же Писание говорит, что мирские люди, они предлагают многие вещи разные. И это не наш путь, христианский путь. То есть путями, которыми пройдут люди, они будут вас обольщать, вас искушать, чтобы увести от вашей веры. Вот эти пути, будьте внимательны. Вы знаете, для меня вопрос, он тоже простой и наивный. Ну так, а кого слушать? Сейчас бы из вас любой с молодежью мог сказать, дядя Игорь, а почему ты считаешь, что ты прав? Когда-то передо мной стал вопрос, как бы по отношению к моим родителям или к вере моих родителей. Ну а почему баптистская вера именно права? А что другие неправы? Естественно, задают вопрос, а как поверить тем, кто нас в чем-то убеждает? Потому что они все говорят из Писания, все открывают Писание и просто как-то истолковывают его по-разному. Мне нравится, как апостол Павел говорит, признак того, что они должны принять от него. Вы знаете, написано это во 2 главе 1 стихом. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас». В книге «Деяния апостолов» он говорит, «Не дорожу своей жизнью ради благовестия». Он показывает, посмотрите, что для меня значит вам благовествовать. Я подвиг имею. Вы помните, он перечисляет, я был избитый камнями, побитый палками, был избитый и прочие вещи. Вы, говорит, посмотрите, какой ценой достаетесь вы мне, чтобы я благовествовал вам. То есть я должен заслужить доверие, что я не просто только языком своим говорю, но моя жизнь вам посвящена. Вы действительно стали для меня детьми, я выращиваю вас, я ради вас готов перенести трудности, скорби какие-то, переживания какие-то, и я это делаю. Обратите на это внимание. Он об этом им говорит. То есть есть ценность человека, возвещающего весть нам. Если мы можем знать, что люди искренне заботятся о нас, в первую очередь я считаю, что это и наши родители могут быть, наши служители, мы должны увидеть их искренность, озабоченность нашим спасением, нашей верой. Или люди, которые придут, которые просто пытаются дискутировать с нами. И вот об этих людях апостол Павел сказал, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. То есть метод, которым они будут действовать, их сердце, просто вкрасться и обольстить нас. Так что мы имеем в Иисусе Христе? Собственно говоря, о чем Павел говорит? Когда он говорит о том, что нас могут смутить, или нас могут соблазнять, или искушать в нашей вере, попытаться обольстить нас в нашей вере, что Павел говорит о нашей вере, чтобы нам знать нашу веру? Знаете, я просто зачитаю много строчек из его перечисления. 9 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и в десятом, и вы имеете полноту в нем». Братья и сестры, кто из вас понимает, что это значит «мы имеем полноту в нем»? Вы можете мне это объяснить? Я сам себе не могу объяснить. Как во мне Христос? Да я такой грешный, да я такой подлый, да я такой обидчивый, да я такой строптивый. А Писание что говорит? «А вы имеете полноту в нем». Я хотел бы, чтобы мы сейчас эти строчки внимательно прочитали, если у вас есть Библия, если там будут успевать показывать, постарались понять, как Павел, он забивает эти гвоздики веры, что мы имеем в Иисусе Христе. 12 стих, 11, прошу прощения. «Вы и обрезаны обрезанием нерукотворным». Это произошло в Иисусе Христе. Это делает Иисус Христос. Это не наши усилия человеческие. 12 стих. Мы с Ним погребены в крещении, и в Нем же мы и совоскресли. Это сделано для нас в Иисусе Христе. И погребены, и совоскресли. И опять я говорю, вопрос может стать, ну совоскресли, вроде бы воскресший это абсолютно совершенный человек должен быть. Раз погребен, он умер старый, то новый должен быть совершенно абсолютно другой. Он показывает наше положение, и он говорит, это так, вы совоскресли в Нем. 13 стих. «Вы были мертвы во грехах ваших, а Он оживил вместе с Ним, простив нам все наши грехи». 14 стих. «Он истребил учением бывшее о нас рукописание. Все то, что раньше до нашего уверования в Иисуса Христа было написано против нас, было как наше обвинение, Он это истребил, Иисус Христос». 15 стих мы читаем. «Он отнял силы у начальств и властей». Мы имеем силу в Господе, мы имеем положение в Иисусе Христе. У них Он отнял эту силу. На верующих они не имеют права действовать. Это то положение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Я сейчас перейду также несколько строчек к первой главе. Первая глава, 12 стих. «Призвавшего нас к участию в наследии святых». Братья и сестры, в Иисусе Христе нам принадлежит наследие какое-то на небесах, которое никто не видел, никто не знает. Это святое наследие, со святыми наследие, оно принадлежит нам, верующим в Иисуса Христа. 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, то нам не принадлежит. Вот что нам принадлежит. Вот это нам принадлежит». Я чувствую это или не чувствую, это не имеет значения. Я понимаю это или не понимаю это не имеет значения. Если я в Иисусе Христе, если Он мой Спаситель, если я прошел эту простую веру, которую предлагается нам в Евангелии, принять Его своим Спасителем, Писание говорит, мы это положение имеем. 14 стих. Мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. 21 стих. Вы были некогда отчуждены и враги, а сейчас... 22 стих, примирил в теле плоти его смертью его. Мы с Богом имеем мир. Мы были врагами до уверования в Иисуса Христа, до принятия его Спасителем, а теперь он наш Отец, а теперь он наш Господь, теперь мы вместе с ним. Знаете, для меня очень интересно, что когда он открывает эту тайну, апостол Павел, тайну пребывания в Иисусе Христе, он показывает, что она открыта святым. Она не открыта неверующим людям. Посмотрите 26 стих, 27 я их прочитаю. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Какая силища, братья и сестры! Это тайна, которой целые века пытались проникнуть, праведники проникнуть. Мы даже не говорим за грешников, их это не интересовало. Праведники пытались проникнуть. Писание одно место упоминает, ангелы пытались проникнуть в эту истину. Что это происходит? И теперь она открыта, эта тайна. Открыта тем, кто приняли вы Иисуса Христа. Что в Иисусе Христе, вот какое богатство мы имеем. Это больше не тайна для меня. Я знаю мое положение. Если я не знаю этого, это остается для нас тайной. Но нужно открыть Священное Писание. Нужно открыть эти благословения, которые принадлежат нам. Посмотреть то, что принадлежит нам, и мы убедимся, что это наше, это принадлежит нам, и мы можем стоять в этом положении. И в 28 стихе апостол Павел говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека. Дорогие братья и сестры, знаете, я когда изучал это послание к Колоссянам, читал его, перечитывал много раз, когда пошли эти мысли, невозможно было не склониться на колени и не благодарить Господа за то, что мы имеем такие великие блага, такие великие обетования, такие великие благословения, которые мы имеем в Иисусе Христе. Конечно, я сегодня не буду затрагивать тему нашей святой жизни, которая исходит из нашего положения. Для меня достаточно сегодня ограничиться нашим положением. Я просто хочу сказать, наше положение, если мы знаем его, оно обусловливает наше будущее, нашу святую жизнь. Я не могу сказать, живи святой жизнью, если ты не знаешь своего положения. Это не сработает, потому что само положение, оно ставит тебя в положение, я хочу этим быть, я хочу это делать, я стремлюсь к этому, потому что знаю я, кто я есть, что мне дано. Я не хочу опорочить то, что мне дано. Поэтому для меня сегодня важно именно говорить о нашем положении. Вот посмотри, что тебе дано. Вот посмотри, сколько тебе дано. И теперь, исходя из этого, живи. И как апостол Павел говорит в 1 главе 10 стихом, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Это неразрывные вещи, которые произойдут в нашей жизни. Если мы видим в нашей жизни грех, если мы видим в нашей жизни господство греха, я думаю, нам нужно обратиться сюда и изучать Писание, что мы имеем в Иисусе Христе. Возможно, уверовавши в Него, мы даем в своей жизни повод греху господствовать в чем-то, но тогда нам нужно опять обратиться сюда. Господи, а что ты нам дал? На что я промениваю то, что ты мне дал? Как это может быть в моей жизни, если я имею вот это, такое великое богатство? Нам нужно обращаться к этому. Я бы хотел сделать три применения из этого текста Писания, который мы сегодня с вами изучали. Первое. Изучай, что ты имеешь в Иисусе Христе. Вы знаете, все послания богаты, все Евангелия богаты, все Слово Божие богато. Но столько, сколько нашел я в откровении об Иисусе Христе, вот так просто сжатого, сконцентрированно, строчка за строчкой, больше, чем в послании к Колоссянам я не нашел. Больше, чем в послании к Колоссянам я не нашел. Оно просто, как будто он задался, Павел, вот так коротко, как телеграммы написать. Смотри, что ты имеешь. Это. Я советую вам. Читайте послание к Колоссянам. И вы не смутитесь в вашей вере. Когда придут, вам скажут, в твоей жизни это не так. А ты это не так понимаешь. У вас как гвоздики будет забито. Я помню. Все грехи прощены. Да, все грехи прощены. А я имею во Христе что? А вот что имею, жизнь вечную имею. А мне не надо зарабатывать, потому что это Он сделал. А обрезано мое сердце или нет? О, Колоссянам написано во второй главе, обрезанием Его это произошло. Разные вещи, они помогут нам устоять в вере нашей, когда придет искушение, когда придут люди с кратчевыми словами и постараются нашу веру сломать, поколебать, у нас будет твердое основание. Первое применение. Читайте послание к Колоссянам. Читайте всю Библию, но я еще раз говорю, здесь просто много сконцентрировано о нашей вере, о нашей основе, которую мы имеем в Иисусе Христе. Второе, я нахожу, что здесь сам Павел говорит, вы не сможете этим пользоваться, если вы верить в это не будете. Нам просто нужно довериться этим истинам. Мне кажется, в том и суть искушений, что когда мы знаем, и нас начинает колебать, штормить, так поддам я сомнению то, что знаю, что написано или нет. Мне кажется, нужно эти моменты просто, если нет Библии под рукой мысленно, но если есть Библия под рукой, положить палец на этот текст Священного Писания и сказать: «Так написано, так я нахожу обо мне». Это показать свою веру. Я верю, что здесь написано. Некоторые лжеучители, они даже послания апостола Павла ставят под сомнение, что это правдичные послания, и они отвергают их. Но нам важно поставить палец в этом случае и сказать: вот что я имею в Иисусе Христе. Прочитать эту строчку или мысленно это сделать. Третье, что я хотел бы сказать сегодня, поддерживая брата в его пении, это призвать тех, кто не имеет в Иисусе Христе ничего. Если вы не имеете этого богатства, что значит ваша жизнь? Она пуста. Вы во грехах, вы не обрезаны, вы идете путем погибели. Вы никаких благ в Иисусе Христе не имеете абсолютно. Почему бы не получить? Это не так трудно. Это нужно поверить, покаяться и принять то, что дает наш Господь Иисус Христос. Я спрашиваю, почему не сегодня, если есть те люди? Если есть те молодые люди, которые вырастали в верующих семьях, но сами твердо свой шаг однажды в своей вере не сделали, не сказали: отныне это мой выбор. Было время, меня родители учили, я благодарен, но теперь это мой выбор. Я принимаю это для себя. Дорогой друг, если ты не примешь Иисуса Христа вот таким, как мы видим его из Священного Писания, ты погибнешь навсегда. Несмотря из того, что ты из верующей семьи, несмотря из того, что ты много знал об этом. Поэтому я хотел бы сегодня и тебя призвать. Прими Иисуса Христа в свое сердце. Покайся. Найди возможности, чтобы помолиться Ему и посвятить свою жизнь, приобщиться к тем людям, которые имеют такие великие благословения в Господе нашем Иисусе Христе. Когда мы сейчас будем молиться, я хотел бы, братья и сестры, не знаю, как вы, я просто испытываю желание благодарить Бога. Другого нет, мы столько в Нем имеем. Мы столько в Нем имеем. Благодарить Бога, прославлять Бога за все эти благословения, которые мы слышали. Апостол Павел говорит: вы в Нем, Он в вас. Прославим Господа в молитвах наших. Аминь.